Смотритель маяка.
На 101.4 FM программа «Смотритель маяка». Привет всем нашим радиослушателям, всем тем, кто настроился на нашу волну. Глеб Ударин, Карина Алян.
Всем привет.
Новость такую прочитал сегодня. Российские ученые впервые доказали и продемонстрировали эффективность сырной диеты против синдрома посттравматических стрессорных расстройств. ПТСР в народе еще называют.
То есть ешь сыр и не переживаешь.
Да, тяжелое психическое расстройство, которое развивается у людей после того, как они пережили опасное для жизни событие. Ну, наверное, как-то так. Не то, что прям совсем не переживаешь, но, видимо, все равно какое-то терапевтическое воздействие, там, успокаивающее оказывает.
Это как косичку, знаешь, вот.
Просто рвать даже не надо, есть, да, сидеть, теребить в руках. Просто жалко людей, у которых и ПТСР, и непереносимость лактозы. К сожалению, им это не поможет. Но мы сегодня как раз о еде и поговорим. Карина, мой гость, может, представишь? Намекаете же, да.
У нас сегодня в гостях младший научный сотрудник, аспирант кафедры биотехнологии ВетГУ Анна Анастасия Мистерова. Здрасте.
Здравствуйте.
Вот, я напомню номер телефона 67-66-33. Нам можно звонить, задавать вопросы гостю или оставлять их в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове. Там идет прямая видеотрансляция. И наблюдать за всем происходящим в нашей студии можно также на официальном сайте ГТРК «ВЕТ».
Не сказать, что тут будет много интересного и какие-то фокусы, но вдруг.
Да, но по поводу сыра, не слышали вы о таких исследованиях?
На самом деле сейчас исследований проводится очень много, и я об этом исследовании лично слышу в первый раз, но я не удивлена, услышав, что ученые получили вот такие результаты, потому что на самом деле в последнее время люди, когда особенно пандемия очень на это сильно повлияла, люди стали очень много внимания уделять тому, что они едят, и как еда может действительно менять нашу жизнь, влиять на наше здоровье, на наше тело и так далее. Ты то, что ты ешь, это действительно правда. И я очень рада, что это вот эта интересная стезя, вот эта интересная тропа развития, по которой сейчас ученые активно идут. Очень интересно увидеть, что, извините, нам будущее несет.
Ну, в пандемию делать было нечего. То есть, если люди раньше просто поглощали еду бездумно практически,
сейчас
то есть сейчас там
интересно.
Каждый кусочек съедаешь и чувствуешь, что там с твоим организмом происходит. И, может быть, рано или поздно наступят те времена, вот это уже первый шажок, что мы действительно начнем лечиться едой. От ПТСР, сыр, там, от каких-то других болезней, что другое.
То есть возвращаемся, да. Морковку погрыз.
Ну, как раньше травками лечили. Насчет зуба, я помню, что там чеснок, по-моему, надо было прикладывать.
На для того, что...
А?
На запястье, да,
не к зубу. Но если мы поговорим, начали говорить о еде, сегодня, я думаю, мы поговорим и о вредном влиянии некоторых, скажем так, компонентов еды, и о пользе, и о еде... об искусственной, о той, которая сейчас создается. Я знаю, что и ВетГУ тоже к этому руку приложил. Недавно какие-то у них там исследования проводились успешные. Но все-таки начнем с самого главного. Вот для меня это сахар. Почему вообще мы так зависимы от сахара? И насколько... Это, кстати, не праздный вопрос. Мы и о сахарозаменитель поговорим, потому что вот тут с завтрашнего... дня в России вводится акциз на сахаросодержащие напитки, то есть всякие эти лимонады и прочие с натуральным сахаром, газировки, да, они подорожают. Mm-hmm. Таким способом наше правительство, наше государство хочет уберечь нас от влияния, да, и зависимости.
Да, я слышала об этом. Но, насколько я знаю, правительство хочет вот эти вот деньги от акциза хочет пустить на помощь диабетикам. То есть на медицинские расходы какие-то. На самом деле, лично для меня это здравое решение, поскольку действительно, например, в сахаросодержащих напитках в них сахара содержится очень много. И это не всегда тот вот белый сахар, который мы с вами там из сахарницы берем и там в чай себе кладем. Это могут быть различные Там это может быть просто глюкоза, может быть просто фруктоза, могут быть там различные инвертные сиропы, и все эти виды сахара, они по-разному влияют на наш организм. А почему сахар так на нас влияет, почему мы так от него зависимы? Действительно, в последние годы ученые очень много времени посвятили исследованию вот этого феномена. Это было, и кажется, что это было так всегда, что человек был... научен вот с самых древних времен искать там, например, сладкие фрукты, какие-то плоды.
Ну, значит, сладкий фрукт, он считается, что он созрел, да?
Считается, то есть, что, фрукт
что он
созрел,
не кислый, да,
да.
Не зеленый и не испортившийся горький.
Да, что можно съесть этот фрукт и не отравиться, не умереть. То есть это такой приспособленческий механизм. Но сейчас зависимость от сахара у людей, она больше учеными связывается с психологией, то есть с нашей нервной системой. Уже доказано, что потребление сахара и даже вот просто сладких продуктов, даже сахарозаменителей, уже доказано, что организм в ответ на сигнал с рецептора, когда у нас во рту молекулы связываются с вкусовыми рецепторами, они посылают сигнал в мозг, мозг вырабатывает... можно сказать, вот гормоны радости, гормоны удовольствия, там еще называются, да, еще называются внутренними опиоидами, то есть они по силе действия сопоставимы с опиоидами. И, собственно, человек реагирует на это так, что он получает от этого удовольствие, и от этого отказаться потом в итоге очень-очень сложно.
Да сахар-то сам по себе он плох, или это просто такая нейтральная история?
В чем, кстати, действительно вот отрицательное влияние сахара на организм? Почему все так его боятся?
Это все зависит от того, что мы называем сахаром, да, если мы говорим о белом сахаре, это как бы сахароза, дисахарид, да. Эта сахароза, она в организме распадается очень быстро, и для того... Это самый простой источник энергии для нашего организма, самый простой.
Ну, это же хорошо. Съел ложку сахара и зарядился энергобатарейка.
Дело в том, что потребление вот такого сахара, быстрое насыщение крови вот этим вот сахаром, оно вызывает резкий скачок инсулина. Резкий скачок инсулина, инсулин в том числе, он на самом деле в организме человека играет огромную роль в очень многих процессах. Но мы знаем, что инсулин помогает усваивать сахар. Резко вырабатывается инсулин, очень резко поглощается весь этот сахар, организм быстро его перерабатывает и хочет снова.
То есть... И отсюда вот эта вот зависимость, да, появляется, то, что ты съел, например, одну конфетку.
И тебе хочется еще, да, ее хватает на 15 минут. И особенно плохо, если ты съел ее с кофе. Потому что кофеин, оказывается, кофеин, который содержится в кофе, он тоже вызывает вот эти скачки инсулина в крови.
То есть ни в коем случае кофе, конфеты не закусывайте.
Выбирайте
что-нибудь одно. Да, да.
Все, что так любимо нами в жизни, да, все, что приносит нам удовольствие, расслабление.
Ну окей, сахар всосался. Дальше-то что? Почему он вреден? Ну, буду есть я просто не полкило конфет, а килограмм буду съедать в таком случае. А дальше что? Это все переходит потом в лишний вес?
Это лишний вес, это не самое страшное, что случается, если вы будете есть очень-очень много именно простых углеводов, сахаров, да, потому что каждый раз, когда вы будете принимать вот конфету или ложку сахара и так далее, инсулин будет вырабатываться, повышаться его концентрация в крови, но на это реагируют клетки нашего организма. И клетки нашего организма — это все то же самое, что и там, с кофеиновой зависимостью и так далее. Они будут подавлять экспрессию инсулинового рецептора. И в итоге наступит такое состояние, которым сейчас ученые активно занимаются, диетологи, нутрициологи, так называемая инсулинорезистентность, когда клетки будут нечувствительны к инсулину. И это первая стадия, можно считать уже преддиабет. То есть вас ждет диабет.
Сколько вообще сахар хоть в каких-то дозах полезен?
Безусловно.
Он вообще нужен организму?
Безусловно.
Сколько доза, какая нормальная доза в день съедать сахара?
Я видела разные цифры, но, например, во Франции, Министерство здравоохранения Франции, например, рекомендует съедать не более 100 грамм сахара в день для человека, но имеется в виду не только белый сахар, имеется в виду и другие углеводы, а они у нас содержатся не только в том сахаре, который мы в чай кладем или в булочки. Есть такой, есть так называемый добавленный сахар, который очень часто содержится в продуктах, ну, заводского производства, там, особенно в майонезах, в соусах, вот все то, что мы любим готовую еду купить, и чтобы там время не тратить, там пришли усталые с работы. Но вот это может в том числе содержать много крахмала. Крахмал это он тоже в организме достаточно быстро организмом разрушается до сахара, до вот глюкозы.
То есть действие такое же, как вообще почитать? Вот как почитать, сколько, вот что значит 100 граммов сахара в день? Ну, то есть, окей, я откажусь там от сахара в чае. А во всем остальном, в яблоке, в кетчупе, вот как мне понять, нужно читать обязательно этикетку на продуктах питания, чтобы вычислить для себя эту дозу, которую не стоит превышать?
Ну, 100 граммов сахара примерно я могу это посчитать как 4 столовые ложки сахара. Есть разница между тем, потребляем ли мы чистый сахар или потребляем мы там сладкое яблоко, например. Потому что помимо сахара, яблоко отличается от просто сахара тем, что помимо сахара в яблоке еще содержится и другие полезные, важные для здоровья вещества, которые могут замедлить всасывание сахара у нас в желудочно-кишечном тракте. В первую очередь, если говорить об овощах и о фруктах, это пищевые волокна, это клетчатка.
Я вспомнила фильм «Сахар» документальный есть, по-моему, где как раз люди подсчитывают, то есть, например, газировка и сколько в ней сахара именно в кубиках. И я помню, что меня очень поразило тогда, что вот ты выпиваешь, например, бутылку газировки, а на самом деле ты съедаешь там, например, 15 ложек сахара, и я была просто в шоке. Я, знаете, что хочу спросить? У меня каждую неделю начинается квест. Я говорю себе: все, больше я сахар не ем, конфет не ем, шоколадки не ем, ничего не ем.
Какая знакомая ситуация.
С одной, вот с психологией, с логической точки зрения, там, ты себе можешь объяснить, что вот у тебя есть какая-то зависимость. Что делать, чтобы организм вот не требовал этот сахар, там, не знаю, чем-то заменять его, или как это происходит, чтобы с биологической точки зрения вот организм такой: все, мне сахар не нужен.
Мне кажется, надо постепенно просто дозу уменьшать.
Вот и... можно ли это делать, знаете, так резко, чтобы организм такой офигел?
Абстинентный синдром существует.
Я думаю, что да, в этом случае. Просто никто никогда не рассматривал сахар. Всегда, ну, как бы всегда считали, сахар и сахар, мы его едим веками. И какие страшные слова, абстинентный синдром, как можно применять к такому повседневному явлению, как сахар, который нам такое удовольствие доставляет. Но на самом деле очень многие вещи, которые в нашей жизни происходят, мы можем характеризовать как абстинентный синдром. У кого-то он посильнее, у кого-то послабее. На самом деле, лично мое мнение состоит в том, что да, можно постепенно уменьшать дозу, поскольку не только наш мозг влияет на наше поведение. Есть очень интересные сейчас исследования и интересная трактовка вот нашего здоровья о том, что мы не одни в своем теле, и мы не должны забывать, что помимо нас у нас еще есть очень важная для нас кишечная микробиота. И кишечная микробиота, которой по разным оценкам ученых у нас в кишечнике содержится в 10 раз больше, чем всех клеток в нашем организме, она огромное влияние оказывает на всю нашу жизнь, в том числе на наше эмоциональное состояние. И когда мы потребляем сахар, мы можем сказать себе, что все, я больше сахар не ем, да? И нам будет сложно, потому что мы помним ощущение удовольствия. Мозг будет нам подсказывать: возьми этот доступный простой источник углевода, энергии и выживи, да. Но помимо этого мозгу еще будут помогать бактерии.
Еще кто-нибудь рядом обязательно эту конфетку откроет.
Да, 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 да.
К человеческому микробиому мы обязательно сегодня еще вернемся. И все-таки к сахару. Окей, сахар вреден. Сахарозаменители, все эти напитки с под заголовком light, там zero и прочее. Но тут вот пришла информация, что Всемирная организация здравоохранения отнесла популярный подсластитель аспартам к потенциальным канцерогенам. ВОЗ планирует распространить соответствующее предупреждение 14 июля, через две недели. Аспартам, кстати, используется в качестве сахарозаменителя в диетической кока-коле и жевательных резинках. Ну, то есть довольно популярная штука.
Да, действительно. Аспартам сейчас, насколько мне известно, люди называют аспартам сейчас самым популярным сахарозаменителем в мире. Сахарозаменителей в мире существует достаточно много. И люди действительно начали разрабатывать эту тему, потому что они хотели уйти от неуемного потребления сахара. И люди стали потреблять это больше и больше и больше, и, соответственно, это вызвало опасения в безопасности этих сахарозаменителей. Именно поэтому сейчас уже, например, цикламат натрия входит в тройку самых популярных сахарозаменителей в мире. Цикламат натрия запрещен для использования во многих странах, потому что он признан канцерогеном.
Ну вот сейчас и аспартам, судя по всему, в эту же кошелку кинут. И что делать? А существуют какие-то вот стопроцентно безвредные сахарозаменители? Или в любом случае от них будет какой-то негативный эффект?
Между прочим, на самом деле, я исследовала эту тему немножко более подробно. Uh-huh. И так как люди проводят исследования на эту тему, результаты исследований очень часто противоречат друг другу. То есть это может быть небольшое исследование на животных, когда животных кормят сахарозаменителем. Это может быть исследование на клеточных культурах. Это может быть большие диетологические клинические исследования, как, например, во Франции было одно исследование, в котором участвовало более 100 тысяч человек, и в котором ученые пытались связать потребление сахарозаменителя и риск развития рака. Да, они выявили такую зависимость. Когда они опрашивали, опрашивали 100 тысяч человек. Такая вот когорта была выборка. И в первую очередь они сделали упор именно на аспартам, на цикламат и на ацесульфам калия. Но в другом, например, исследовании, которое я нашла, люди попытались выяснить на клеточных культурах, действительно ли аспартам вызывает рак. И нашли такие, получили вот такие интересные данные, что на самом деле добавление аспартама к клеточным культурам, к клеточным культурам раковых клеток, да, они индуцируют гиперметилирование ДНК в этих клетках. Это значит, что гиперметилирование, оно, как это сказать, оно мешает экспрессии генов раковых клеток. То есть оно мешает, условно говоря, развитию раковой опухоли. То есть вот такое заявление сделали другие ученые.
То есть противоречиво абсолютно.
Да,
но нет, просто если уже ВОЗ заявляет, Всемирная организация здравоохранения, вроде бы это авторитетный такой департамент, и мне кажется, уж они-то... хотя могут потом через какое-то время издать назад... Может быть, появятся новые исследования.
Да, действительно, сейчас очень важно следить за новыми исследованиями, в том числе не только на животных, но в первую очередь на клиническими исследованиями употребления различных сахарозаменителей, поскольку и синтетические, и природные сахарозаменители люди постоянно ищут. Вот аспартам оказался вот такой, давайте найдем что-нибудь другое. Нашли ксилитол, эритритол и так далее. Вот так называемые сахарные спирты, натуральные сахарозаменители, очень часто используются в продуктах для диабетиков. Тем не менее, эритритол ассоциировали с повышенным риском тромбоза, например. Ксилитол, кстати, очень часто используется в качестве подсластителя для жвачки как раз.
Да, я помню все эти рекламы с ксилитом. Да.
И в пасте в зубной очень часто используется ксилитол, но он там не для подслащения используется, а его записывают как антибактериальный агент.
То есть в момент, когда ты видишь на полке в магазине надпись «без сахара», стоит напрячься еще чуть больше.
Еще раз подумать, да. Вообще в отношении сахарозаменителей и в отношении любой еды, в том числе и сахара, когда-то давным-давно в древнем мире было сделано такое заявление, что все в нашей жизни яд, если мы употребляем это в неограниченных количествах. Так что если немножко, то можно.
И любая еда, мне кажется, если не знать меры. Давайте все-таки перейдем мы к микробиоте. Для меня тоже вопрос очень интересный. Что это такое? Сколько там микроорганизмов в нас живет? Что они там делают? И сейчас продаются всякие бифидумы, ряженки и прочее. Нужна ли им действительно помощь или это все маркетинговые ходы? Давайте на СОЗОВ. Что такое микробиота вообще?
Микробиота — это микроорганизмы, которые живут у нас в кишечнике. как бы по законам природы мы с вами употребляем различные продукты питания, да, они не стерильные, соответственно, у нас желудочно-кишечный тракт, он тоже не стерильный. И все бактерии, которые живут у нас в кишечнике, так называемые, считается, что они симбионты человека. То есть эти исследования, между прочим, они начались всего лишь около 100 лет назад.
Это относительно недавно, да?
Это относительно недавно.
Ну, если да.
То есть да, то есть в первую очередь люди начали исследовать, люди начали сравнивать, как живут, например, животные, которые выращены полностью в стерильных условиях, и те животные, у которых кишечная микробиота присутствует, кишечная, кожная и так далее. То есть в первую очередь люди отметили, что животные с микробиотой, они более здоровы, они дольше живут, и они, самое главное, сопротивляются инфекциям. Животные стерильные, они от любой инфекции умирают очень быстро.
Я слышала вообще такое высказывание, что кишечник — это второй мозг.
Действительно.
Я очень сильно удивилась и подумала, что, ну, нет. Что?
Вот теперь кажется, что да, поскольку наши... Вот как это объяснить? Это не то чтобы мозг, но у нас в теле все разные клетки, разные органы, системы друг с другом, они сообщаются посредством различных веществ. Там цитокинов, сигнальных молекул и так далее. То есть клетка вырабатывает химическое вещество, для другой клетки это может быть сигнал к чему-то. То же самое у нас бактерии внутри нас. Бактерии внутри нас, они живут, они приучены питаться тем, что питаемся мы. Кстати, у разных народов состав кишечной микробиоты разный. И это очень...
Это от рациона зависит или от чего? Почему?
В целом, да, это зависит от рациона. Например, читала недавно интересную информацию о том, что есть определенный вид бактерий, который обнаружен в микробиоте только на японских островах, потому что вот эти бактерии помогают японцам переваривать водоросли, которые содержатся в суше.
Здорово. А руки можно не мыть, да?
Это спорное утверждение. Но на самом деле лизать грязные пальцы — это очень плохо, но обрабатываться антисептиком каждые 5 минут, у людей есть такая психологическая потребность.
Ну, после пандемии особенно, да.
Да, вот не совать руки в рот после пандемии, это можно считать, что это здравый совет на самом деле. Но, например, я считаю, что если там ваш ребенок иногда облизывает пальцы, то, возможно, это поможет ему развить лучший иммунитет, поскольку именно у нас в кишечнике сосредоточено большое количество нашей иммунной защиты.
То есть не стоит кричать на ребенка, куда руки понять.
Главное, что не в розетку.
По поводу, в таком случае, вот этих кисломолочных продуктов, полезных для кишечника, для пищеварительного тракта, все эти бифидумы и ряженки и прочее, организм действительно нуждается в дополнительной помощи? Любой организм или только организм больного человека, или это вообще ему не нужно, просто вот маркетологи так решили, что продукт можно продать, да, хорошо.
На ночь надо пить кефир, и все такие: так, на ночь надо пить кефир.
Полезно, это полезно, да.
Это очень интересный, на самом деле, вопрос для изучения, поскольку, на мой взгляд, есть как бы все в этом. И как бы действительно... Различные бактерии, которые содержатся в кисломолочных продуктах, они считаются у нас положительной симбионтной микрофлорой, и они действительно человеку помогают. Но известно также, что у нас в кишечнике живут микроорганизмы и такие, которые, если будут очень сильно размножаться, то мы заболеем, да, то есть они будут вредные для нас. И известно, что эти микроорганизмы, они как раз более устойчивы к неприятным внешним факторам, они очень хорошо образуют биопленку на поверхности кишечника, чем вот наши бифидобактерии, лактобактерии, которые нам как раз помогают. Поэтому... Не будет ничего страшного, если человек будет употреблять кисломолочные продукты, но, опять же, тоже не в огромных количествах. То есть не надо пить 5 литров кефира перед сном, поскольку на самом деле тоже известно, что сейчас уже известно, что это приносит вред, поскольку появляется первое сообщение о не только дисбиозе, то есть синдроме недостаточной микрофлоры, но и о синдроме избыточной микрофлоры. То есть вот это что-то новенькое.
Интересно.
Перезаботился, когда.
Да, когда перезаботился, когда ты переел чего-то такого, что не что стимулирует размножение негативной нашей вот этой микрофлоры.
А правда, что какие-то лекарства убивают микрофлору, и при их использовании тоже рекомендуют. Вот...
Ну, антибиотики, да, действительно, у нас какие-то микроорганизмы не могут формировать резистентность внутри нашего кишечника к каким-то антибиотикам, какие-то микроорганизмы могут формировать резистентность к этим антибиотикам, и это чаще всего те микроорганизмы, которые у нас потом могут вызвать диарею и другие неприятные последствия. Поэтому не нужно прямо бросаться и пить все, что попало. Нужно, я считаю, следить за своим состоянием всегда, потому что сейчас мы входим в такую эру, когда медицина признает, что каждый человек индивидуален, и его тело, его все симбиотические микроорганизмы, они тоже индивидуальны. Поэтому лечение, коррекция каких-то неприятных состояний, она должна идти в диалоге с пациентом, потому что не для всех сработает одно и то же.
Ну, в общем, прислушиваться к организму – самый главный совет. Возвращаясь опять к молочным продуктам, непереносимость лактозы. Как много людей этим страдает, и вот сам механизм, почему он вдруг возник у какой-то части людей. Опять же, я так понимаю, что это связано именно с микрофлорой в кишечнике или нет?
Это связано не совсем с микрофлорой, на самом деле все немножечко наоборот. Кисломолочные продукты были придуманы людьми как способ употреблять молоко, но чтобы оно не вызывало неприятные последствия от употребления лактозы. На самом деле лактоза — это тоже дисахарид, так же, как сахароза, только он состоит из других молекул моносахаридов. И непереносимость лактозы обуславливается только тем, что в организме конкретных людей отсутствует или очень на низком уровне экспрессии находится фермент лактаза, который позволяет этот дисахарид расщеплять на моносахариды, которые потом отлично нашим организмом принимаются, утилизируются. Да? То есть лактаза у младенцев и у детей вот грудного возраста, она экспрессируется на очень высоком уровне, потому что, ну, биологически дети питаются молоком матери. Но у каждого человека это как бы исследование. Исследования говорят, что у каждого человека, чем более взрослый человек, тем у него меньше. Это экспрессия лактаза.
Ну, понятно, человека отрывают от груди, и, соответственно, и всё, он уже приходит на другие типы пищи.
Да, действительно. То есть каждый человек в той или иной степени, кто-то больше, кто-то меньше, теряет к более старшему возрасту возможность правильно усваивать именно само свежее молоко. Есть народы мира, которые очень выраженно этим страдают. В первую очередь, ну, как бы, это народы Кавказа, Турция, Греция, да, и именно поэтому, когда мы приезжаем в эти страны, мы можем наслаждаться и кефиром, и мацони, и айраном, и огромным количеством разных видов греческого йогурта. То есть кисломолочные продукты были в первую очередь придуманы для того, чтобы людей защитить от вот этой вот лактозной болезни. Потому что микроорганизмы, пока ферментируют продукты, они питаются лактозой в первую очередь.
То есть правда, что молоко с возрастом как бы стоит уменьшить объем потребления, потому что вот как раз-таки не вырабатывается определенный. Вот...
Ну, об этом лучше спросить диетолога, но если мы опираемся на научные данные, то да.
Вообще так странно, да, что у людей, вроде бы живущих, я понимаю, там разные народы географически разбросанные и с разными традициями, но люди, которые живут рядом, и у тебя все нормально, а у твоего соседа непереносимость лактозы. Эту болезнь нельзя приобрести, она врождённая.
Или модная.
Ну, либо врождённая, либо модная.
Кофе на кокосовом молоке.
Модная, мне кажется, это вот как раз тоже хотел поговорить, непереносимость глютена. Потому что появляются в магазинах полки с безглютеновыми продуктами, а потом по итогу выясняется, что вот это вот неприятие глютена, это очень мизерная часть человечества этим страдает. Это так?
Ну, мизерная часть человечества этим страдает, потому что эта мизерная часть человечества обратилась к доктору, и доктора смогли помочь им диагностировать эту целиакию, называется болезнь, да, непереносимость глютена, пшеничного белка. Это больше, но на самом деле выясняется, что вот эта целиакия, она больше похожа вот не на тяжелое кишечное расстройство, когда мы сразу же можем понять, что с нами что-то не так, что мы съели кусочек хлебушка. Это больше похоже на аллергию, на какой-то вяло текущий процесс. И точно так же человек больше устает, у человека там кожная сыпь, человек раздражительный, не может сконцентрироваться. То есть это вот такие признаки, которые раньше считались, ну, что-то ты ленивый какой-то, да, тебе нужно взять себя в руки. На самом деле, как только у многих людей, как только стоит попробовать какую-то коррекцию питания, сразу же выясняется, что дело было в глютене.
И все-таки эта штука вредная или нет? Я имею в виду вот глютен, пшеничный белок.
Я думаю, что нет на самом деле, потому что если у вас нет с этим проблем, то нет. То значит, вы просто...
Но если ты поел хлеба и чувствуешь себя вяло, лучше все-таки проконсультироваться с врачом.
Да? Я думаю, что да.
Прежде чем пересаживаться на безглютеновые продукты.
Главное, не всю буханку хлеба съесть и чувствовать себя вяло.
Да, потому что тогда будет непонятно, вы от глютена чувствуете себя вяло или от большого количества там сахаров различных, которые тоже в хлебе содержатся.
Мы уже затронули сегодня этот напиток, кофе. Сколько можно выпивать чашек? Вы сколько пьете кофе?
Очень много.
Да?
Да.
И последствия? Ну, вообще, сколько рекомендуют вот с точки зрения там, биохимика, биотехнолога? Я понимаю, что у там, диетологов свои какие-то рекомендации.
На самом деле, цифры, которые видела я, они не выражаются в чашках кофе, потому что мы можем пить, мы можем приходить там в кофейню с утра и просить себе ароматный горячий ристретто, в котором кофеина будет гораздо больше, чем если мы придем в ту же кофейню и попросим себе латте макиато. Да, то есть в миллиграммах кофеина это примерно миллиграммов 900, то есть это примерно 8-9 чашек кофе. Но злоупотреблять это как бы... Это зависит от крепости вашего кофе. Я на самом деле замечаю за собой вот эту вот зависимость от кофе и стараюсь тоже, например, пить кофе с молоком пополам.
Это лучше? Ну, в смысле, молоко что-то там снижает?
Ну, то есть, да, молоко, оно разбавляет. Оно разбавляет вот этот концентрированный кофеиновый, так сказать, раствор. И, а и у нас именно от концентрации зависит то, как это будет всасываться. То есть не сколько я приняла в абсолютном эквиваленте. От концентрации это тоже будет зависеть.
А что касается кофе, знаете, говорят, не пить на голодный желудок, не пить кофе там с 8 до 10 утра, лучше пить после 10 утра. Это как-то доказано или нет?
Для организма это действительно какое-то значение имеет или все-таки?
Я не знаю насчет утренних часов, но я уже говорила о том, что выяснили, что кофеин вызывает резкий подъем инсулина в крови, да, то есть на голодный желудок... Лучше не употреблять именно из-за этого. То есть это получится, как вы съедите конфеты на голодный желудок, и тоже никакого... Это принесет вам кратковременную бодрость, но потом это закончится вялостью, усталостью, и вам потребуется еще одна чашечка кофе. Тоже очень тесно кофеин связан, он же стимулирует нейроны, да, то есть это тоже связано, то же самое, что и с инсулином происходит. Когда мы пьем, начинаем пить слишком много кофе, нейроны, они начинают приспосабливаться к огромному количеству кофеина, который постоянно стимулирует на проведение сигнала. И нейроны становятся менее чувствительными, вот эти рецепторы становятся менее чувствительными к кофеину, и, соответственно, нам нужна доза все больше и больше и больше. А потом получается так, что мы резко, например, решили, все, кофе вредно для здоровья, больше пить не буду. Резко прекратили пить кофе, и организм перестает реагировать на внутренние стимуляторы, которые он вырабатывает для себя сам. И получается тоже абстинентный синдром.
Кофеин кофейный и кофеин чайный. Какая-то разница между ними есть для организма? Или, в принципе, дело только в концентрации?
Скажем так, и кофеин, и вещества, которые содержатся в чае, они относятся все к азотистым основаниям. То есть это один класс молекул. Да, они точно так же связываются с аденозиновыми рецепторами на поверхности нейронов, но Возможно, кофеин дает больше сигнал. Возможно, кофеин связывается сильнее, дает больше сигнал, чем те азотистые соединения, которые находятся в чае. Кстати говоря, и теобрамин, теофилин содержится в чае, особенно в зеленом. Теобрамин, он содержится в какао. И, возможно, просто в чае немножко меньше концентрации вот этих азотистых соединений. Поэтому чай, особенно зеленый, он может придавать нам бодрость духа, но в целом это считается более здоровой альтернативой кофе.
То есть, если ты решил слезть вот с кофейной зависимости, можно так перейти на чай, который вроде бы ты совсем не отменяешь эту штуку, но...
Что-то получаешь.
Да, что-то взамен получаешь полезного, и, соответственно, концентрация меньше, то есть и вреда меньше.
Скажем так, мы не можем говорить абсолютно, и ученые не дают каких-то абсолютных гарантий, показаний. У зеленого чая есть очень много разных других полезных свойств. Скажем так, по сравнению с литр зеленого чая, по сравнению с литром кофе, это будет более здоровый выбор, более здоровый пищевой выбор.
Любимая тема Карина — суперфуды. Что такое суперфуд? Действительно ли это фуд настолько супер, что весь другой фуд можно отменить и питаться только ими?
Очень интересный вопрос, поскольку термин суперфуд, насколько я поняла, он появился вот только в последние годы, особенно во время пандемии, когда люди не знали, чем спастись от загадочного вируса, и
Все, что попало, тащили в рот, да?
Ну, не что попало, тащили в рот, а искали, как бы, в общем-то говоря, в первую очередь улучшить свой иммунитет, да. Если посмотреть на то, что называют сейчас суперфудами, это какая-то еда, какие-то продукты, которые имеют какую-то питательную ценность, которая отличает эти продукты от стандартного нашего рациона, или содержит какие-то особенные вещества, которые помогают нам, в общем-то, чувствовать себя здоровее. И когда говоришь суперфуд, в последние годы что вот приходит на ум? Там ягоды годжи, там спирулина, да?
Семена чиа.
Карина специалист, да, я говорю.
Семена чиа. Но на самом деле очень много продуктов, которые человек употребляет испокон веков, тоже можно назвать суперфудами. Например, там морскую рыбу, лосось. Например, это может быть черника, да, все знают, что народная мудрость, если плохо со зрением, покушай черники, да. И вот сейчас просто вот эти все народные мудрости, они исследуются учеными вот уже с точки зрения, как доказать, что это действительно полезно, как раскрыть механизм вот полезного действия этих продуктов на наш организм. Это то, что происходит сейчас, и на самом деле это очень увлекательно.
Ну, то есть они пытаются научно обосновать все эти бабушкины традиции, поверья там и прочее, в целом, связанные, да, с едой. Ну, я не знаю, суперфуд, я ни разу ничего из этого не пробовал, поэтому не знаю, насколько человек там лучше себя чувствует или...
Ну, семена чиа — это вкусно, попробуй.
Ну, только ради вкуса.
Ну, на самом деле, на тему суперфудов сейчас это тоже можно сравнить с темой сахарозаменителей, что ученые начинают исследовать, насколько это действительно полезно, насколько это действительно лучше, чем наша традиционная еда. Есть там вместо рыбьего жира там напиток из спирулины. Или там, например, пить вот эти белковые напитки вместо того, чтобы съесть, например, стейк. Даже если из индейки, то ученые только в одном сходятся по поводу суперфудов, что питаться нужно разнообразным. Чем больше разнообразия будет в вашем питании, тем вы будете здоровее.
То есть не только семена чиа, но и ягоды годжи. Завтрак на обед. Не так много времени остается. Я все-таки хотел поговорить о еде будущего, о тех разработках, которые сейчас ведутся. Я вот прочитал, что в Нидерландах несколько лет назад представили первый в истории гамбургер, созданный в лаборатории. То есть там взяли стволовые клетки животного, там корова или свинья, выращиваются они в питательном бульоне в стерильных условиях. Затем мясоподобный материал формуют, ароматизируют, чтобы получить продукт, похожий на мясо животного. А потом провели опрос, много людей хотят, согласны питаться таким мясом, и, по-моему, 20% только согласились, что они будут есть это мясо, остальные не готовы есть выращенное в лаборатории мясо без животного хозяина, который был создан. Вот действительно это еда будущего или это просто эксперименты ради экспериментов, и человечество еще не скоро придет к искусственной еде?
На самом деле человечество уже движется с нами к искусственной еде, потому что нам нужно решать очень многие проблемы, которые у нас существуют в мире, в том числе, которые отмечает ВОЗ. Это проблема не только пищевой безопасности, но это еще и проблема экологии. И очень многие разработки, которые направлены на производство вот синтетического мяса, каких-то вот функциональных таких продуктов питания синтетических, они направлены не только на то, чтобы улучшить как бы здоровье человека, но очень важной частью таких проектов является так, безотходное производство, да, то есть сохранение экологии. Ну, потому что мы все знаем, что чтобы съесть стейк, нужно не только размножить там стадо коров, это стадо коров будет есть траву, это стадо коров в том числе будет выделять большие парниковые газы. И у нас животноводческая отрасль в мире считается одной из тех отраслей, которая наибольший вклад вносит именно у нас в
глобальное потепление.
Да, в глобальное потепление.
Ну, то есть за коровками лучше просто смотреть, но не трогать.
На самом деле синтетическая еда сейчас, она вот тоже вот самое мясо, да, о котором вы сейчас говорите, она находится немножечко еще на зачаточном состоянии. И очень спорно, насколько эта еда этичная, да, потому что этика, то есть когда человек ест мясо, кто-то отказывается от мяса, потому что он не хочет убивать животных, да. Но на самом деле, как выращиваются такие клетки? То есть, во-первых, эти клетки надо у кого-то взять стволовые, в том числе там, у коровы. Нужно откуда-то их взять, да? Вы сказали, что они выращиваются в питательном бульоне в стерильных условиях, да? Это очень дорого. Это очень-очень дорого поддерживать такие условия. А стерильно это должно быть, потому что если попадет какая-то бактерия, не дай бог, то ваша культура погибнет, никакого мяса не получится. Ну и, конечно же, самое большое опасение, то, что у меня вызывает, что при культивировании таких клеток до сих пор используются компоненты животного происхождения, так называемые фетальные сыворотки, которые получаются из животного материала. То есть далеко ли мы ушли от неэтичного потребления мяса, далеко ли мы ушли от загрязнения окружающей среды, в том числе оно происходит при производстве реактивов, которые используются при этом культивировании. Ну, мы пока еще недалеко, на мой взгляд, от этого ушли.
Ну, технологии дешевают, со временем развиваются. Я, может быть, мы придем уже к абсолютно чистому искусственному мясу. Кстати, вот это выращенное искусственное мясо.
К этому и движется, да. Это сейчас задача технологии, вот, то есть пищевая индустрия 4.0, так называемая парадигма, она в себе сочетает такие новые подходы к исследованиям, как машинное обучение, как искусственный интеллект, чтобы, во-первых, удешевить все эти технологии, чтобы сделать их более безопасными. Это сейчас задача биотехнологической отрасли всего мира. Она направлена не только там на какую-то высокую биотехнологию, на получение лекарств и так далее. Она направлена еще и в том числе на еду, на то,
на базовые потребности.
На базовые потребности человека, да, безусловно.
Искусственная котлета из искусственного мяса вегетарианцам противопоказана? Это нарушение будет их кодекса вегетарианского? Ладно, мы об этом...
Я никогда не ударялась в вегетарианство. Мне очень важно, чтобы... Я верю искренне в то, что питание должно быть у нас разнообразным. Мы должны употреблять и овощи, и фрукты, и мясо, и рыбу в том числе.
Анна Анастасия Нестерова была у нас сегодня в гостях. Младший научный сотрудник, аспирант кафедры биотехнологии ВЕТГУ. Спасибо.
Да, о еде мы поговорили. Спасибо вам. Нашим Спасибо слушателям вам. Дам приятного аппетита. Глеб Бударин, Карина Ульян. Мы услышимся через неделю.
Всем пока.